Я сил порою не имею, чтоб душу милостью омыть. Я не всегда любить умею так, как Христос велел любить. Мне трудно зависть ближних спрятать, искать лишь Божье, не свое, любить врагов, облегшись в святость, и жить лишь тем, что отдает. Мне больно смолкнуть при обиде и за предателя просить. Любить того, кто слабость видя, тебя желает поносить. Но мой Господь стоит пред взором и умывает ноги мне. В глазах любовь и нет укора, за нас Он молит в каждом дне. И знаю я, любовь творится, когда, не смея унывать, смогу пред всеми я смириться, чтоб ноги ближним умывать.
Руки твои пригвождённые, руки, очи глубокие, полные слёз, выжали солнце на горский утёс, хотели они обнимая миру, тут гибели пусть преградить, душу прощенную благословить. Небо блаженное открывая, взгляй же, прохожий застынь в изумленье, разве ты в мире имеешь друзей? Кто вы, мучительной смертью своей? Уходящий стремительный век, после скитаний и долгой разлуки, руки пронзённые, Господа руки, снова простёр.
Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, дорогие гости, сегодня у нас особый день вспоминания страданий Христа, Страстной четверг. Я хочу для нашего общего назидания перед участием в Вечере Господней прочитать из Евангелия от Иоанна, 13 глава, с 1 по 35 стихи. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 35 стихи. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуду Симона Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом лил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе любо умывать ноги мои». Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имею счастья со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил: «Кто это, о котором говорит?» Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я обмакну кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после всего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел. Была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Последняя неделя земной жизни Христа перед воскресением является временем важнейших и потрясающих событий для Христа, для учеников, для всех христиан, для всех людей, для всей вселенной. Не случайно ранние толкователи Нового Завета отмечали, что содержание всех четырех Евангелий – это хроника последней недели жизни Христа, а остальное – подробное предисловие к этому. В Евангелиях описание последних дней земной жизни и служения Христа занимает третью часть их всего содержания. Никогда, нигде не было и не будет таких событий, которые произошли в течение Страстной недели. Ни одна трагедия мира не сравнится с той трагедией, которая случилась из-за человеческого греха, когда Божий Сын и Мессия был распят. Такая трагедия не могла прийти в голову ни Шекспиру, ни Софоклу, ни кому-нибудь другому из людей, потому что никто не мог предположить, что Бог может умереть за людей, которые распинают Его. Никто не мог даже подумать, что всемогущий Бог в любви к людям допустит такое смирение, такое унижение и поругание над собою, такое видимое поражение в глазах духовно слепых людей. Ни одна радость в мире не сравнится с той радостью, когда распятый Иисус воскрес. Самые великие победы всех войн, самые счастливые моменты в жизни любого человека не отражают даже малейшей капли от того моря радости, которое принесло воскресение Христа, потому что оно открыло путь на небеса и дало возможность получить вечную жизнь каждому поверившему во Христа человеку. Воскресение дало возможность каждому верующему стать детем самого Бога, разделить с ним славу вечности и стать сонаследником вечных богатств, блаженства и жизни в Царстве Божьем, которому не будет конца. Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их, читаемое в Евангелии. Вся самая сильная Римская империя мира и самая сложная религиозная система иудеев вместе выступили против одного единственного в истории совершенного человека. Враги боятся его, но насмехаются над ним и издеваются. Религиозные лидеры завидуют ему и стремятся в ненависти убить его. Друзья часто не понимают его, а Иисус одерживает победу за победой своей любовью. Есть десятки способов противостоять злу. Есть несколько способов угасить зло, но есть только один способ победить зло. Это отвечать любовью, жертвуя всем своим, что имеется, и самим собой. Так ведет себя Христос. У Христа все необыкновенное. У него все отлично от привычек и взглядов грешнего мира, от традиций религиозных лидеров, от ценностей одних людей в глазах других. И события Страстной недели ярко показывают это. Он въезжает в Иерусалим как царь, но как царь, который сидит на ослице и отождествляет себя со всем простым народом и готов служить всем, а не принимать от людей почести. И людям недоумение, что же это за царь? Они еще не знают то, что знает Христос. Этот царь будет через несколько дней распят той толпой, которая кричала «Осана», но потом же эти люди будут кричать «Распни». Давайте сегодня, братья и сестры, пройдемся по следам Христа, сопровождая его сердцем в течение времени от въезда в Иерусалим до Голгофы. Иисус сначала посещает храм Божий в Иерусалиме и очищает его, выгнав всех продающих и покупающих в храме, и опрокинув столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано, дом мой домом молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Удивительная реакция была у тех, кто должен был бы заботиться о чистоте храма, о святости храма, об истинном поклонении, о непривычном течении событий. Смотрите, какая реакция была. «Услышали это книжники, первосвященники, искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Это было в понедельник. И все были удивлены тому, как Иисус один восстал против засилия грешного мира в храме Божьем и отстаивает истину таким совершенно необыкновенным для Мессии способом. Но у Христа на первом месте была истина. И он восстанавливает в глазах людей вопреки мнению общества. Здесь он проявляет в глазах людей то, что истина в глазах Бога и служение Богу дороже мнения людей и их традиций. Это был день, в который Христос напомнил всем религиозным людям, что Бог желает от них поклонения в духе и истине. Во вторник Иисус учит в храме. Он отвечает на вопросы противников. Он обнажает совесть и сердце слушающих, которые считают себя праведными, и говорит необыкновенные слова. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие, потому что они поверили и раскаялись». Он предупреждает всех слушающих о том, что много званных, а мало избранных. Учит всех: отдавайте Кесареву Кесарева, а Божие Богу. Он указывает на себя, как на Мессию, напоминает из Писания о том, что камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, это от Господа и есть див на очах наших. Иисус учит величайшим истинам Писания о любви, говоря наибольшей заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим и всей крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больших сих заповедей нет. В этот же день Христос предсказывал будущее, говоря о своем втором пришествии, когда люди увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. В среду Иисус еще раз говорит ученикам о том, что Сын Человеческий предан будет на распятие. В этот же день был заговор Синедриона и решение арестовать и убить Христа. А Иуда в этот день дал согласие предать Иисуса, когда вошел сатана в Иуду, как мы читаем в Писании. В четверг Иисус с учениками совершает пасхальную трапезу, дает заповедь о вечере Господней, умывает ноги ученикам, совершает молитву и осуществляет духовное борение в Гефсиманском саду. В пятницу Иисус предан. Он проходит 6 судов. 3 суда были со стороны евреев. Иисус был перед Анной, тестем первосвященника Каифы, затем перед Каифой и Синедрионом, затем еще перед Синедрионом. 3 суда были со стороны римлян. Иисус сначала был перед Пилатом, затем перед Иродом Антипой и вновь перед Пилатом. Изможденный Иисус предан на распятие. Он идет на Голгофу и там умирает за каждого из нас. И мы видим, как во всякой ситуации Иисус одерживает победу своей жертвенной любовью. Даже когда предатель Иуда привел в Гефсиманский сад отряд воинов, Иисус побеждает любовью, говоря Иуде: «Друг, для чего ты пришел?» и принимая от него поцелуй. На всех 6 судах Иисус остается один. Нет ни единого свидетельства в его пользу. 6 судов, ни одного защитника, ни одного свидетельства в его пользу. Поразительно, но никто не осмелился возразить и восстать против вопиющей несправедливости, хотя все знали о невиновности Христа. Все судьи хотят казнить Иисуса, но никому не хочется брать ответственность за смерть. Иисус кротко молчит. Он не пытается даже защитить себя, потому что его сердце наполнено любовью, чтобы защитить всех нас на кресте Голгофы ценой своей крови. Перед всей вселенной стоит любовь, которая кажется беззащитной, но которая в глазах Бога сильнее всех армий мира и сильнее всякой силы, потому что она являет истинную природу Бога, ту природу, которая будет царить вечно. На кресте умирает Сын Божий, истекает кровью, но и там Он проявляет любовь, прощая разбойника справа, молясь о распинающего и говоря: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», заботясь о своей матери и вручая ее своему ученику со словами: «Се матерь твоя». Казалось бы, ну хоть бы здесь, на кресте, оставленный одним, он хоть немного позаботится о себе, но любовь отдает всего себя для других. Крест Голгофы, распятие, какая несправедливость! Какая вопиющая несправедливость! Как мог позволить такое Бог Отец свершиться над своим святым сыном? Никакое беззаконие не может сравниться с тем, которое было в пятницу в Иерусалиме. Мы вспоминаем различные беззакония, которые творили фашисты или еще кто-то, но ничто не может сравниться с тем, которое было в пятницу в Иерусалиме. Сам Бог, ставший человеком более всех людей, был оставлен в это время Богом, чтобы спасти от отшедших от Бога людей свою любовью. Как трудно нести боль. Но еще труднее ощущать это одиночество и оставленность, глубину, которую мы не можем понять до конца из коротких слов Писания. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он мог бы воспользоваться силой, мог бы вызвать 12 легионов ангелов, то есть 72 тысячи ангелов на помощь. Мог бы в одно мгновение уничтожить всех противников и восстановить справедливость. Он мог бы покончить с этим злом силы, но он избирает жертвенную любовь, чтобы победить зло навсегда. Этот Божий метод побед уникальный, братья и сестры, он необычный. Он действует вопреки всякой человеческой логике и заставляет нас действовать так же, как действовал и побеждал Христос. Будучи любовью по своей природе, Господь не действует методами этого греховного мира. Он не действует силой, потому что одно насилие вызывает другое насилие, и одно зло порождает еще большее зло. Бог не употребляет силу в борьбе, чтобы привести людей к спасению. Бог использует только те методы, которые согласуются с Его истинной природой. И Господь явил всему миру, что Его метод жертвенной любви и самоотдача, метод использования Божьих ценностей, а не человеческих, является самым эффективным и единственным. Для неверующих людей было безумием, что Господь использовал крест и казнь для возвращения заблудших к Богу. Апостол Павел так писал об этом: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие». Иудеи, которые увидели Мессию на кресте, они окончательно отвергли его, потому что это не укладывалось в их головах. Такой же путь жертвенной любви, который он прошел, Господь ожидает и от своих последователей, потому что более эффективного метода показать любовь Христа и его спасительную смерть за всех, чем метод жертвенной любви его последователей, более эффективного не существует. Люди так привыкли к земным правилам жизни, что не замечают небесное. Небесное, которое часто нам даются с боем. Каждый шаг дается с боем в нашем характере. Возьмем, например, тщеславие, гордость или желание возвышаться над другими. как хорошо об этом написал Блез Паскаль. Он сказал: «Тщеславие настолько укоренилось в сердце человека, что те, кто пишет против него, хотят обрести славу за то, что хорошо написали об этом. А те, кто читает об этом, хотят обрести славу за то, что прочитали. Люди готовы использовать свое положение и все возможности для своего блага. Совсем иначе ведет себя Христос. Если мы внимательно посмотрим всю жизнь, каждый шаг Христа, мы увидим, Он ни разу не использовал свою власть и силу до своего личного комфорта. Он мог бы одним взглядом иссушить руку палача. Он мог бы направить плевки людей обратно. Он мог бы парализовать Пилата и умертвить Ирода. Вот так надо было бы и сделать, сказали бы многие. И многие так говорят, так надо было бы и сделать. Но этот путь никого не приведет в Царствие Божие, ответил бы Христос. И это Он не делал ради тебя и ради меня. Сегодня победа любви Божией одерживается проявлением любви Его последователей. Мы читаем в первом послании Петра, во второй главе, 21-23 стихи. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал это судьи праведному. Господь оставил нам величайший пример и принцип. Побеждает пред Богом всегда не тот, у кого больше силы и власти, а тот, у кого истина торжествует через любовь. В страстную неделю стало ясно, что сам Бог избрал путь, кажущийся беззащитной любви и слабости. Он отказался от власти и силы ради любви. Любая сила, которая применяется даже справедливо, причиняет раны и боль другим, а жертвенная любовь берет раны и боль на себя. На Голгофе пересеклись и власть, и любовь. И Господь отказался от силы и власти ради любви. Любовь не мыслит зла. И Христос не ведет счету злу. Он покрывает все любовью. Господь в своем служении отказался от принципов и ценностей грешного мира, потому что Он победил мир. Чтобы победить что-то, нужно в глазах Бога стать выше над этим. Это достигается смирением и уничижением себя и жертвенной любовью для других. Жертвенная любовь – это то, чем никогда не пользуется грешный мир. Грешный мир может все. Он может все, кроме проявления жертвенной любви, которая дается от Бога его детям. Любовь Иисуса светит в этом мире и сияет во всем. Он особенно ярко выразил это на Тайной вечере с учениками. Встал с вечери, снял себе верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался. Потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и тирать полотенцем, которым был припоясан. Вы называете меня учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал. Тот, который сказал, я завещаю вам, как завещал мне Отец мой Царство, тот, которым создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, он склоняется перед учениками, припоясывает себя как раб и в смирении умывает ноги ученикам. В то время мыть ноги было самой низкой обязанностью, которую выполняли только рабы, и то по требованию хозяина. Эти действия Христа наиболее ярко являют сущность характера Бога. В обычной мирской жизни все стремятся, чтобы быть выше других, чтобы им служили, чтобы им умывали ноги. Даже ученики спорили о том, кто из них должен почитаться больше. Господь учит их великим небесным истинам. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать души для искупления многих. Иисус реально в жизни проявляет свой принцип и умывает ноги ученикам. Этим своим поступком Господь разрушает общественные устои человеческие традиции и проявляет принципы неба на земле. Господь делает это в конце служения по нескольким причинам. Именно в конце служения. Почему? Потому что самое важное Он делает в конце, чтобы усилить привязанных к себе учеников, чтобы утешить их в предстоящих скорбях, чтобы явить ученикам смирение и жертвенность в то время, когда Он казался ученикам наиболее возвышенным и славным, и именно сильным после триумфального въезда в Иерусалим. Даже его ученики недоумевают, а Петр возмущается, говоря: «Не умоешь ног моих вовеки». Безусловно, Петр делал это из любви к Господу, потому что недоумевал, как те руки, которые исцеляли прокаженных и кормили тысячи голодных, будут теперь умывать всем ноги. Но горячий в искреннем сопротивлении становится горячим в послушании. Если бы Христос уговаривал Петра: «Ты знаешь, я должен это», он бы не послушал, он бы опять бы что-то сделал такое. Но Иисус применяет очень интересный прием. «Если не умою тебя, не имеешь чести со мною». Он как бы действует страхом на Петра. Это самый большой страх у Петра, который любит Господа, потерять его. И поэтому Петр говорит: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Господь показывает своим поступком, что то царство, которое Он завещал своим последователям, имеет совершенно иную систему ценностей, чем земное. В нем будут править смиренные. Те, кто на земле доказал свою способность употреблять имеющуюся власть и силу не для своих выгод, а для блага других. По таким принципам будет устроено Царство Божие, в котором будет господствовать любовь, отдача для других, радость за других. Только такой подход славит Бога. И поэтому Иисус не просит учеников обратить внимание на Него в последние часы пребывания с ними, а снимает одежду, берет полотенце, воду и умывает им ноги, чтобы они посмотрели в свои сердца и изменили их. Дорогие братья и сестры, мы сами не можем изменить себя. Поэтому надо отдаться в руки Господа, отдать себя и опустить в Его чистую воду самые грязные черты своего характера. Христос умывает не лица, а ноги, обративших к самой грязной части тела и к той, которая менее всего ценится. Он умыл ноги всем. Удивительно в том, что Он умывает ноги Иуде, своему предателю. Он умывает ноги предателю тогда, когда Иуда уже принял решение предать Христа. Иисус знал это. Господь хотел своей любовью остановить злое намерение, чтобы Иуда остановился не по принуждению, а по доброй воле. Это было нелегко для Иисуса как человека. Но истинное служение отказывается от почета и человеческой славы ради славы Божией. Если так унизил и смирил себя Бог ради нас, то почему этого не можем сделать мы? Это не одно и то же. Он Бог, а мы между собой, братья. Господь совершает большее, чтобы могли делать хотя бы меньше. Он лишает этим поступком всех нас всякого высокомерия. Как бы говоря этим, какое бы положение ты ни занимал, как бы ты ни был велик в глазах людей, ты не должен нисколько возноситься над братом. Иоанн Златоуст говорит такие слова на этот текст Писания: «Сидящий на херувимах умыл ноги предателю, а ты, человек, земля и пепел, перст и прах, превозносишься и высокомудствуешь. Если ты действительно желаешь иметь чувства высокие, приди, я покажу тебе путь, потому что ты даже не знаешь, что это значит. Кто прилепляется к обыденному, как к чему-то великому, у того душа низкая». Поэтому и смиренно-мудрие может быть только при величии души, и надменность только от низкой души. Нам трудно сегодня унизиться и умыть ноги ближнему, простить его, понести его бремена, простить обидчика, не выйдя из себя на поступок предателя. Как можно было вести так Иуде, который был рядом со Христом, творил чудеса Божьей силы, возлежал на почетном месте возле Христа и потом предает? Ну как это возможно? Но Иуда был не первым и не последним, кто предал Христа. Дорогие братья и сестры, петух может пропеть и для каждого из нас, когда мы забываем свое призвание, когда делами отрекаемся от Христа, когда имеем нечистое сердце, когда, имея от Христа бесчисленное благо, платим его детям злом, когда убегаем от истины Христовой и не стоим за нее. И даже имя Иуда противно людям, потому что олицетворяет мерзость и низость. Люди называют своих детей именем Петр, Андрей, Иаков, Матфей, но я не знаю ни одного человека, который бы назвал своего сына Иуда. И даже в учениках нет уверенности, когда Христос говорит о предательстве. Они, осознавая свою слабость, спрашивают ее: «Не я ли, Господи?» Но какую победу одерживает Христос? Христос не уничтожает, а побеждает предателя кажущейся слабостью любви, ибо знал он предателя своего. Он не настраивал против него учеников, а учил их любви. Он учил их любви реальной, а не теоретической. Он учил, чтобы мы не были злопамятны к обидчикам. Предатель, лихаимец, клеветник, завистник, всякий, делающий неправду или зло, эти люди вредят гораздо больше самим себе. А нам приносит великую пользу победу, когда мы не мстим за себя, не отвечаем их методами, а одерживаем победу в духе и молимся за них. Вот величайшая тайна всех духовных побед, которую дает Христос. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гоняющих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Знаете, что делал Христос? Христос благотворил Иуде по этому слову. Он благотворил Иуде, умывая ему ноги. Знать могут все, а стремиться исполнить не все. Поэтому Господь говорит, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Он дает величайший принцип нашего свидетельства людям о Христе. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнаю все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Дорогие братья и сестры, никто, никогда и ничто не сможет поколебать церковь, если мы будем иметь любовь между собою. И Бог больше всего радуется таким победам, когда мы не воздаем злом за зло. Ибо истиной и любовью Сын Божий победил зло на кресте и оставил этот путь нам. Как трепетна была та вечеря Христа с учениками. Что переживали тогда ученики? А что переживаем мы сегодня? Что переживаем мы сегодня, когда читаем Слово Божие и возвращаемся на 2000 лет тому назад в Иерусалим, в эту горницу, где Господь прощается с учениками? И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им, сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Этот хлеб и чаша сегодня будут предо мной и пред тобой. Они для нас, чтобы мы помнили Божию любовь, явленную за меня и за тебя в мучениях и смерти Христа. Чтобы мы приняли Его совершенные и вечные ценности, чтобы мы учились любить так, как Он. Позже, когда станет ясно, что Христа ждет не трон, а крест, друзья оставят Его, и Он один будет нести все страдания и муки. Но после победы Господь не оставляет их, Он не вспоминает им их слабости, а помогает стать величайшими людьми на земле, через которых преобразится весь мир и будет создана церковь. Преображение этого мира началось со смерти креста, со смерти Христа на кресте и продолжается сегодня через преображение наших характеров, через изменение ценностей, через отказ от почета и власти среди людей ради приобретения Божьих черт характера на земле. Удивительно, что над святым Христом издевались больше, чем над разбойниками, висящими с ним на кресте. Но Христос не пускает действия своей силы. И как Христос, каждое оскорбительное слово, каждый удар, каждый плевок, каждую насмешку, каждое издевательство преодолевал искушение не действовать силами и методами греховного мира, так и мы должны учиться у него побеждать и созидать не силой и властью, а жертвенной любовью. Только такая победа будет окончательной, и только она будет гасить зло. И когда мы прикасаемся к хлебу и чаше, мы должны научиться сердцем слушать слова Господа к себе: «Так сильно я люблю тебя, чтобы ты любил других людей и расширял Царство Божие на земле». Бог не может нас любить больше, чем любит сейчас, потому что большей любви не существует. Божья любовь видит наш грех и все равно любит. Истерзанный и любящий Бог смотрит на нас с Голгофского креста. По лицу течет кровь. Тело пронизывает неимоверная боль. Его мучает жажда. Глаза и губы опухли. Гвозди жгут ноги и руки. Посмотри на крест и вспомни, как любит тебя Бог. И, может быть, тогда ты научишься не завидовать, не осуждать, не раздражаться, не пустословить. Может, тогда Когда хоть маленькая боль коснется твоего сердца, и ты поймешь, что это все было за тебя, ты скажешь: «Прости меня, Господи, очисти сердце мое и научи любить». Если Бог все сделал ради нас, то это значит, что Он доверил нам на земле продолжение Его дела, которое зависит от того, какое сердце и какие ценности мы имеем. Мы не свои, ибо мы куплены дорогой ценой. И если Бог купил нас такой дорогой ценой, то Он никогда и ничего не допускает нам просто так, а совершенствует нас, чтобы мы отражали Его славу. И поэтому всякая боль, всякая радость, всякое недовольство, всякое искушение, всякий успех, всякое переживание, всякое падение Он допускает лишь с одной целью – научить нас любить, научить думать не о себе, а о других, научить отдавать, научить изменять земные ценности на небесные. Если этого изменения не происходит, дорогие братья и сестры, наше созерцание креста Голгофы и взор на распятого Сына Божьего за нас не будет иметь никакого значения для вечности. Это будет мимолетными сентиментальными чувствами. Сердце человека в правильном состоянии, если он желает того же, что и Бог, писал Фома Аквинский. Известный евангелист Ливингстон писал: «Из всего, чем я обладаю, я ничему не придам никакой ценности, если оно не имеет отношения к Царству Божьему». Перемена всегда требует усилий. Перемена всегда проходит через многие неудобства и страдания, особенно если эта перемена касается кардинальных вещей. Нам надо смотреть на Христа. Если мы исследуем все Его поступки и побуждения, то не найдем ничего, кроме жертвенной любви. И мы не должны в панике бросаться к чему-то другому и цепляться за мирские методы, потому что Христос, а не кто иной, управляет этим миром. Он одержал самую великую победу. Он в любви к нам пошел на смерть, был предан смерти и победил смерть. Не случайно Христос называет свою будущую смерть славой. Мы читаем, когда Он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Он ободряет этим поверженных учеников и ободряет нас, показывая тем самым, что нет ничего стыдного и позорного для человека, чтобы не обратилось к его большей славе, если человек проходит эти унижения ради Бога. Высшую славу и жертвенную отдачу Иисус проявил на кресте, хотя для всех людей это казалось самым высшим позором и поражением. Раньше внимание людей к Богу привлекали чудеса. Но это не давало результата, потому что с окончанием чудес прекращалось и внимание. Но Господь говорит нам о том, что заставить обратить внимание на Христа можем теперь самым эффективным методом – вызвать удивление жизнью в любви друг к другу. Это действительно удивление, потому что так мало сегодня любви друг к другу. И поэтому Христос говорит: вызывайте вот это удивление людей любовью друг к другу. И здесь идет речь не о формальном внесении имени христианина или верующего, речь идет о реальной природе и характере, наполненной любовью и проявляющихся плодах. Человек может ошибаться, падать, может совершать грех, но если вот есть это, самое главное, Бог всегда выправит. Есть одна важная черта, которая нас должна характеризовать. Мы не просто должны называться христианами, мы действительно должны научиться любить друг друга. Есть одна хорошая иллюстрация к этому, которая приводит христианский писатель Макс Лукада. Я как-то уже приводил эту иллюстрацию, она очень уместна. Муж и жена в одной еврейской семье спорили о том, какое имя дать родившемуся ребенку. Они пригласили в этом споре раввина, чтобы тот рассудил их. Жена сказала: «Мой муж хочет дать ребенку имя своего отца, а я хочу дать имя моего отца». «Как зовут вашего отца?» – спросил раввин у супруга. «Иосиф, а вашего?» «Иосиф, так в чем же проблема?» Не понял раввин. Жена объяснила: «Его отец был конокрадом, а мой был человеком благочестивым». Раввин подумал и сказал: «Назовите мальчика Иосифом, а потом смотрите, станет он конокрадом или праведником, и тогда поймете, в честь кого он назван». Нетрудно назвать себя христианином. Нам всегда труднее быть им, быть каждый день. Наше проявление любви в жизни сегодня, а не цитаты из жизни Авраама, апостола Павла, Петра, Иоанна и других героев веры, только наша жизнь будет являться неопровержимым свидетельством торжества истины и любви Христа для людей. Только наша любовь будет являть Христа людям и проводить их ко спасению. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Ни чудеса, ни знамения, Ни высокие должности и посты, ни власть, ни человеческая слава, а только любовь, отдающая себя другим, будет указывать на Христа. Это будет отличать детей Божьих от мира. Истинно ученики будут указывать на путь ко Христу, изменившую жизнь во Вселенной. И пусть кто-то, глядя на нас, будет думать о Христе и восхищаться им лучше, чем мы. Не будем завидовать. Пусть от этого станет чище мир и станут ближе к Богу наши сердца. И так хочется, чтобы Господь не был вынужден часто говорить о нас: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И так хочется, чтобы сердце каждого из нас каждый день, имея выбор, говорила: «Я выбираю любовь, потому что у ненависти нет настоящего, у силы и власти нет будущего, а у любви есть вечность». В мире греховности, зла и насилия, в мире пороков, залитых в крови, в мире продажном и в мире бессилия, в мире неверия, ложной идиллии, жить стоит ради бессмертной любви. Итак, возьмем заключение – для своих сердец следующие важные истины. Истинное служение Богу отказывается от власти и почета ради любви. Для достижения этой любви необходимо взирать на Христа и подражать Ему во всем. Прежде всего, использовать только те способы, которые присущи природе Христа, зная при этом, что все иные методы ведут лишь к большему злу и поражению. Помнить, что зло можно победить только добром и любовью, как и требует этого от нас Слово Божие. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Второе. Смиряться, отдавать, умывать ноги ближним, носить их бремена, не искать человеческих почестей и выгоды, служить другим, жертвуя собой, взирая на крест Голгофы и на самого великого страдальца, самого непобедимого победителя Иисуса Христа. Помни, что Господь ждет от нас следования по Его узкому пути, на котором нам необходимо безропотно переносить страдания и поругания от мира, не отвечая Ему тем же. И третье – свидетельствовать всем людям о Христе своей любовью друг к другу, своим прощением, своим снисхождением и служением братьям и сестрам. Итак, созидая не силой и властью, а жертвенной любовью. И пусть Господь благословит нас сегодня, когда мы принимаем, совершаем участие в вечере Господней, когда мы принимаем хлеб и вино, чтобы мы подошли к подножию Голгофы креста, чтобы мы увидели себя, чтобы мы увидели свои сердца. У нас появилась великая жажда к изменению. Будем молиться. Аминь.